Танец Иродиады. Скользя по мраморному полу, она все пыталась ухватить гаснущую мелодию. Прам-пам-пам, прам-пам-пам, два раза покружиться, взметнув невесомым облаком газовый пеньюар, потом присесть к Никсине и взлететь, воспарить, а руки, как лебединые крылья. Раньше она танцевала под граммофон, но теперь механическая музыка стала ей уже не нужна. Божественные мелодии, которых не смог бы воспроизвести сам Паганини, зарождались у нее внутри. Жизнь их была коротка, не предназначена для повторения и оттого особенно прекрасна. Но сегодня что-то мешало музыке, гасило ее, не позволяло волшебной силе развернуться. Пара-пара-рам-па-пам, пара-пара-рам-па-пам. Нет, не так. В благословенном оазисе, надежно укрытом от грубого мира, Иродиада открыла в себе два источника каждодневного наслаждения, два новых таланта, о которых прежде и не подозревала. Первым был танец, не для домашних, не для гостей и уж тем более не для посторонних зрителей, а исключительно для самой себя. Превратиться в гармонию, в грациозное движение. Ощутить, как тело, прежде такое непослушное, ржавое, скрипучее, делается легче пуха, пружинистей змеи. Кто бы мог подумать, что на пятом десятке, когда от собственной плоти, кажется, уже ничего нельзя ожидать, кроме предательства и разочарований, только и начнешь сознавать, что за совершенный организм твое тело. В доме тихо-тихо. Левушка и Соломей нежатся в спальне. Они встанут ближе к вечеру, когда смягчится зной. Антиноша плавает в бассейне. Его из воды артелью бурлаков не вытащишь. Каждый день в послеобеденный час, предоставленная сама себе, Иродиада танцевала перед зеркалом в полной тишине. Электрический вентилятор гонял по атриуму волны ароматизированного воздуха. Танцовщица выделывала па неописуемого изящества. По лицу ее сбегали капельки пота и тут же высыхали. Полчаса абсолютного счастья, потом принять восхитительно холодный душ, выпить бокал смолистого вина со снегом, накинуть шелковый хитон и навстречу со вторым наслаждением в сады. Но целиком отдаться движению сегодня никак не получалось, а в голове, которая должна быть полна одной лишь музыкой, вихлялась мышиным хвостиком какая-то смутная тревожная мысль. «Попадет, погаснет», — послышался вдруг Иродиаде картавый голос, и она остановилась. Ах, вот оно что! Вчерашний разговор. Нелепого человека в перепоясанном синей веревкой рубище привезли в город Збышек и Рафик, двое сумасбродных варшавян. Они гоняли на перегонки в колесницах вдоль моря и подобрали на шоссе бродягу, рассмешившего их своим видом. Выяснив, что странник прибыл из России, повели к своим русским друзьям показать. Она была дома одна. Левушка заседал в ареопаге, дети ушли на пляж. Когда оборванец назвался Мануилой, предводителем найденышей, хозяйка развеселилась. Бедняге было невдомек, что по воле случая ей известно о смерти настоящего Мануилы, которого убили, можно сказать, почти на ее глазах. Иродиада не спешила с разоблачением, поджидала эффектного момента. Когда шалопая варшавяне повели бродягу смотреть город, Иродиада отправилась с ними. Лже-Мануила вертел головой во все стороны, беспрестанно ахал и удивлялся, сыпал вопросами. Збышек с Рафиком больше гоготали и валяли дурака, так что роль гида исполняла Иродиада. «А женщин вы тоже совсем не признаете?» – недоумевал самозванец. «Признаем и уважаем», – отвечала она. «У нас на Западной площади есть памятник жене Лота. Нашли на берегу соляную колонну и заказали скульптору высечь из нее статую. Многие, правда, возражали против ногой женской фигуры, но большинство проявили терпимость. Мы ничего не имеем против женщин, только нам лучше без них, а им без нас». «Что же, и женский город тоже где-нибудь есть?» – спросил пророк. «Пока нет», – объяснила Иродиада. «Но скоро будет. Наш благодетель Джордж Сайрус намеревался купить для дев-женолюбец землю на острове Лесбос, но греческое правительство не позволило. Тогда он придумал отстроить Гоморру. Работы там уже начались. Мы будем дружить с нашими соседками, как дружат люди и дельфины. Однако стихия дельфина – море, а стихия человека – суша. И потом, зачем же человеку и дельфину совокупляться? Забавный пройдоха восхищался красотой построек и техническими усовершенствованиями, которых в Содоме имелось неисчислимое множество. И электрический трамвай, ходивший от Акрополя до пляжа, и синематограф, и каток с искусственным льдом, и многое-многое другое. Но больше всего фальшивого Мануилу заинтересовали отношения между содомцами. Есть ли у них семьи, или всяк живет сам по себе? И Родиада, предвкушая микроразоблачение, вежливо ответила, что семей с детьми, вроде ее собственной, здесь очень мало. Некоторые живут парами, а большинство просто наслаждаются свободой и безопасностью. Потом Рафик и Збышек стали звать в лабиринт – особенное место, где молодежь в темноте творит всякие непристойности. И Родиада не пошла. Она уже вышла из возраста, когда человека занимают плотские безобразия. Теперь больше ценила чувства. К ее удивлению, бродяга в лабиринт тоже не захотел. Сказал, что ничего нового в этих забавах нет. Они были и у римлян, и у греков, и у вавилонян. Так и получилось, что Иродиада осталась с ним вдвоем. «Что, Божий человек, обрушит на нас Господь огнь и серу за эти прегрешения?» — насмешливо спросила она, кивая в сторону лабиринта, из которого доносились хохот и дикие вопли. «За это вряд ли пожал плечами пророк. Они ведь друг друга не насильничают. Пускай их, если им так радостней. Радость свята — это горе, зло. Ай да пророк!» — развеселилась Родиада. «Может, ты тоже из наших?» Как же он ответил-то? «Нет, — сказал, — я не из ваших. Мне вас жалко. Путь мужчины, любящего мужчин, печален и ведет к отчаянию, потому что бесплоден». Он какими-то другими словами это сказал, менее складно, но смысл был именно такой. И Родиада от неожиданности вздрогнула. По инерции попробовала пошутить. «Бесплоден? От того, что у нас не может произойти детей?» А он серьезно так. «И от этого тоже. Но не только. Мужчина — черная половинка души, женщина — белая. Знаешь, от чего возникает новая душа? От того, что из Божьего огня высекается маленькая искорка. А высекается она, когда две половинки души, белая и черная, тычутся друг в друга, пытаются понять, одно они целое или нет. Вам же, бедным, своей половины никогда не сыскать, потому что черное с черным не соединяется. Пропадет твоя полудуша, угаснет. Тяжкая эта доля, вечное одиночество. Сколько ни тычьтесь друг в друга, искры не будет. Вот в чем беда-то. Не в блуде тела, а в заблуждении души». И Родиада и забыла, что собиралась посмеяться над самозванцем. Какая в сущности разница, кто он таков на самом деле? Бродяга заговорила о том, что она чувствовала и сама, только не знала, как обозначить. Стала возражать. Разумеется, дело совсем не в телесном. Когда дурман запретности растаял и стало не нужно прятаться от общества, обнаружилось, что не так уж ей нужны страстные соития с любимым. Важнее нежность, защищенность, каких никогда не познаешь женщины, потому что женщины другие. А тут не надо прикидываться. Тебя понимают с полуслова, даже и вовсе без слов. Вот что важно. Мы вместе, мы одинаковые. Никакого столкновения противоположности, никакого раздира, блаженства и покой. Втолковывала все это чужому человеку, волнуясь и горячась. Вот как зацепили Иродиаду его речи. Тот слушал, потом грустно покачал головой и говорит: «А искры все равно не будет. Нет искры, нет и Бога». Вчера Иродиада с ним не соглашалась. Стояла на своем. А сегодня, когда лже-Мануила рядом уже не было, оброненные им слова «вечное одиночество», «заблудшие души» вдруг выплыли из памяти и прогнали музыку. Что-то Левушка все больше времени проводит с Соломеей. Нет, это не ревность, а то самое, о чем говорил странник. Страх одиночества. И Антиной дома почти не бывает. У него новые увлечения, новые друзья. Возможно, они ему не только друзья. А ведь всего месяц, как приехали сюда, в мужской рай. Говорят, семьи в Содоме долго не держатся. А что тогда останется? Не так мало подбодрила себя Эродиада. Останутся танцы и сады. Кстати, о садах. Подошло время проведать пионы и мушмулу, да и к розам заглянуть. Не переусердствовала ли Джемаль с поливкой? Эродиада прогнала печальные мысли прочь. Надела невесомый хитон, обвязала волосы голубой лентой. Солнце еще палило вовсю, но с Аваримских гор уже веяло ветерком, обещавшим вечернюю прохладу. Прошла тенистой улочкой к западным воротам, приветливо кивая встречным, а с некоторыми и целуясь. Все мысли теперь были только о саде. Перед вечерней зарей нужно будет разрыхлить клумбы, чтобы рассада подышала. Завтра из Хайфы должны доставить земляных червей. Тогда можно будет всерьез взяться за персиковую аллею. Через год-другой в Содоме будут такие сады, каких этот злосчастный край не видал и во времена Лота. Вот чему надо было посвятить жизнь. Не гимназистов латыни учить, а сады и цветники выращивать. В России растениям благодать. Там и воды сколько пожелаешь, и земля живая, не то что здесь. Впрочем, такого чернозема, какой доставляют сюда фурами, не найти и в России. Особой пропитки, больших денег стоит. Слава богу, у мистера Сайруса денег много. За городской стеной походка Эродиады стала энергичной, деловитой. Позабыв о жаре, она обошла деревья, кусты, клумбы. Пожурила старшего садовника, так и есть, он поливал розовые кусты равномерно, а с восточной стороны, куда по ночам дует бриз, нужно бы поменьше. Джемаль слушал внимательно, знал, что у старого Лути особый дар от Аллаха понимать жизнь растений и относился к этому таланту с почтением. В университете, среди прочих ненужных премудростей, Эродиада изучала и древнееврейский, поэтому арабский язык ей давался на удивление легко. Уже на второй неделе совместной работы они с Джемалем отлично понимали друг друга. «Это что такое?» – недовольно показала Эродиада на повозку с черноземом. «Где возница? Почему не разгрузил?» «Там женщина», – сказал Джемаль, показывая на крайний из розовых кустов. Как проехала, неизвестно. Садык отправился сказать караульному. Поклонился и пошел поливать клумбы. Эродиада обернулась. За кустом в самом деле кто-то прятался. Подошла ближе. Действительно женщина. Издалека видно, что не ряженка, а натуралка. Не столько даже по фигуре, сколько по наклону головы, по чуть отставленной в сторону руке. Это не подделаешь, сколько ни старайся. Надо ей сказать, чтоб уезжала по добру, по здорову. Начальник службы безопасности, бывший британский полковник, с ним шутки плохие. Сдаст нарушительницу турецкому караулу, да еще и оштрафует Саид-бея за нерадивость, а тот выместит злобу на любопытной дурехе. У азиатов ведь джентльменство не в заводе».